Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, и до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Вы слушаете программу, посвященную христианской музыкальной культуре, выходящую на волнах радиостанции «Радонеж» при поддержке храма святой великомученицы Екатерины на Всполье. Ведет цикл Людмила Грибанова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Нашу сегодняшнюю передачу мы посвятим встрече с человеком, который в прошлом был музыкант, а сейчас крупный православный богослов, патролог, человеком, который принимает активное участие в социальной жизни России и Европы. У нас в гостях епископ венский и австрийский Иларион Алфеев, доктор философии Оксфордского университета, доктор богословия Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже, член Синодальной богословской комиссии Русской православной церкви, представитель Русской православной церкви при Евросоюзе.
Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Владыка, хочу вас сразу спросить. Вы учились в консерватории по классу композиции. Скажите, пожалуйста, почему вы оставили консерваторию? Тяжелый ли был выбор между служением музыке и монашеством? Сыграла ли какую-то роль музыка в вашем обращении в христианстве? Или, может быть, она как раз мешала, развлекала?
Я оставил музыку, потому что, если можно так выразиться, увлекся религией. Вообще меня готовили к музыкальной карьере с самого раннего детства. Я уже с 3 лет играл на фортепиано, с 6 на скрипке. Окончил я Гнесинскую специальную музыкальную школу по классу композиции и поступил в консерваторию, когда мне было 17 лет. Но уже на момент поступления в консерваторию я хорошо знал для себя, что мое призвание – не музыка, а именно служение церкви, служение Богу. Я думаю, что процесс этого осознания происходил постепенно. Лет, наверное, с 13 я стал серьезно ходить, регулярно ходить в церковь. Когда мне было 15 лет, я стал прислуживать и читать, и подьяконствовать в храме Воскресения Славущего на Успенском Вражке, где служил митрополит Петерим. И как-то постепенно любовь к церкви, к богослужению, к православию, к богословию вытесняла во мне любовь к музыке. И уже когда я учился в консерватории, я, наверное, больше времени посвящал изучению древних певческих рукописей в археологическом кабинете Московской консерватории, чем, собственно, своей работе по специальности, то есть написанием музыкальных композиций. Ну и кроме того, это было время, когда у студентов консерватории не было отсрочек от армии, поэтому вскоре после поступления туда я попал на военную службу, а вернувшись с военной службы, я уже, в общем-то, не захотел продолжать занятия музыкой, потому что хотел поступать в семинарию или в монастырь для того, чтобы служить церкви. И вот я помню, что когда решение об уходе из консерватории было окончательно принято, я пришел к заведующему кафедрой композиции Леману, профессору консерватории, и сказал о том, что я собираюсь уйти из консерватории. Он спросил, а какая причина? Но я говорю, что я хочу служить церкви. Он сказал, «Боже мой, какой ужас! Это же мракобесы, это обманщики, они обманывают народ, это опиум для народа. Давайте мы с вами будем встречаться каждый день по 2 часа, я вам объясню, что такое религия». Я говорю, знаете, я как бы для себя уже уяснил, что такое религия, я свой выбор сделал. Он мне сказал, «Ведь у вас были такие замечательные композиции, я помню ваши романсы, я помню вашу кларнетовую сонату». И не принял мое заявление, разорвал. Тогда я пошел к профессору Задирацкому, который был заведующий теоретико-композиторским факультетом. Тот меня встретил вполне дружелюбно и вполне прагматично. Он говорит, Московская консерватория – это не такое учебное заведение, где держат насильно. И, в общем, таким образом я покинул стены этого учебного заведения, хотя вспоминаю о нем и о школе, в которой я учился 11 лет, с большой благодарностью, потому что все-таки в моей жизни музыка была чем-то исключительно важным. Я думаю, что во многом классическая музыка сформировала мою личность, сформировала мое мировоззрение, мое понимание искусства, мое понимание красоты.
И все-таки музыка оставила след в вашей жизни?
Но я думаю, что она оставила очень глубокий след в моей жизни. Я сейчас не занимаюсь музыкой профессионально, я не пишу музыку, но, тем не менее, музыка настолько глубоко вошла в мое сознание, что если, например, происходит какой-то разговор с человеком, и в это время начинает звучать классическая музыка, то совершенно инстинктивно и непроизвольно мое сознание сразу же обращается к музыке, и я теряю нить разговора. Это, кстати говоря, очень мешает мне, когда, например, я оказываюсь в каком-то храме, где плохо поют, и вот я не могу просто отрешиться от пения хора, и как бы его не слушать и погрузиться в молитву, потому что мой, видимо, слух уже так устроен, что это просто автоматически входит, и я реагирую на любую мелочь, на любую досадную ошибку хора.
Ну, это касается ошибок. А если это касается стиля? Конечно, ведь не все равно, в каком стиле. Вот вы сделали два компакт-диска с известным расшифровальщиком древних записей, ученым Анатолием Конотопом. Вы древнерусское пение знаете изнутри. Вот, во-первых, я хочу спросить, что для вас знаменный распев, что для вас древнерусское пение? Это молитва или, может быть, еще и не только молитва? Святые отцы говорили, что звук – это помысел, и знаменный распев, стало быть, как-то вот уходит от звуковых красот. Но мне лично кажется, что это очень красиво, помимо всего прочего. Конечно, это просто очень красиво. Вот первый мой вопрос – что это для вас знаменный распев? А второй, вот не все ли равно, что звучит, когда вы служите, вот знаменный распев или современное гармоничное пение?
Я считаю знаменный распев одной из вершин церковного певческого искусства. Дело в том, что произведения знаменного распева, они не сочинялись композиторами, в том смысле, в каком мы сейчас говорим о музыкальных произведениях. Они, подобно мозаике, составлялись из готовых попевок. А каждая из этих попевок, она рождалась в молитвенном опыте многих поколений христиан. То есть каждая попевка знаменного распева, она представляет собой некое молитвенное движение, молитвенное воздыхание, которое нашло свое воплощение в музыкальном звуке. И вот из этих попевок, которые для каждого гласа характерны, создается, как бы лепится, конструируется любое произведение знаменного распева. И в этом смысле оно не услаждает слух, потому что в нем нет разнообразия. Так же, как богослужение, где десятки или сотни раз повторяются одни и те же молитвенные формулы «Господи, помилуй», «Подай, Господи» и так далее. Точно так же в знаменном распеве повторяются знакомые и родные для каждого человека, который воспитан в этой культуре, попевки, коротенькие музыкальные фразы. И это пение не только не отвлекает от молитвы, оно, наоборот, способствует молитве, и оно учит молитве, потому что оно выросло из опыта молитвы. Когда речь идет о партесном пении, то здесь, конечно, мы имеем дело с совершенно другой музыкальной культурой, потому что партесные произведения сочинялись композиторами, они не составлялись из готовых попевок. Весь музыкальный язык этих произведений совершенно светский, даже если они и предназначены для духовного употребления. Конечно, за долгие годы церковной службы я привык к партесному пению, и я могу сказать, что привычка вторая натура, и многие произведения четырехголосные для смешанного хора я люблю, потому что они ассоциируются с какими-то важными моментами в богослужебной жизни. Но в то же время, конечно, совершенно невозможно поставить на одну доску знаменное пение, которое является молитвой в звуках, умозрением в звуках, и партесное пение, которое представляет собой, по сути дела, светскую музыку, хотя и предназначенную для богослужебного употребления. Это все равно, как сравнить древнерусскую или византийскую икону и академическую живопись XIX века.
Ученый и известный композитор современный Владимир Мартынов, он, конечно, тоже разводит богослужебное пение, знаменный распев, древнее богослужебное пение русское, и любую другую музыку, в том числе и современную музыку, которая звучит сейчас в храме. Но он делает это еще более резко и отказывает музыке любой другой, если это не знаменный распев, вообще в сакральности. Он называет эту музыку профанной и отказывает в том, что эта музыка может обращаться к Богу. Может быть, вот все-таки вы не так радикально мыслите.
Владимир Иванович был одним из моих учителей в то время, когда я учился в школе. Я его посещал, и он посвящал меня в таинство древней церковной музыки. Он был тем человеком, который мне рассказал о знаменном распеве. Он был тем человеком, с которым мы вместе разбирали искусство фуги Баха, разбирали музыку Жоскена де Пре, Палестрины и других полифонистов эпохи до Баха. Он все те теории, которые он потом в своих книгах написал, мне изложил еще, когда я был учеником музыкальной школы. Я ему за это чрезвычайно и глубоко благодарен. Мне кажется, что в некоторых своих высказываниях он действительно слишком радикален, потому что я думаю, что ни в коем случае нельзя отказывать светскому искусству в праве служить Богу. И мы знаем удивительные образцы музыки, которая уже не построена по каноническим образцам, то есть она не составлена, допустим, из готовых музыкальных попевок, она сочинена композиторами, но в силу того, что сами эти композиторы были глубоко религиозными людьми, они сумели через эту музыку передать глубокое духовное чувство и глубокий духовный опыт. И эта музыка приближает и ведет человека к Богу. В первую очередь я, конечно, думаю о таком совершенно уникальном и единственном композиторе, как Иоганн Себастьян Бах. Это был человек, который сумел в своем творчестве сочетать величайшее и непревзойденное композиторское мастерство, необыкновенное разнообразие, мелодическую красоту, полифоническое совершенство и очень глубокую духовность. Его музыка вся, даже светская музыка, пронизана чувством любви к Богу, предстояния перед Богом, трепета перед Богом.
Я знаю, что вы написали очерк о Бахе. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о чем вы написали, что вас интересует. Может быть, идеал православной музыки оказался близок в чем-то к музыке Баха?
Я написал о Бахе, потому что мне хотелось представить его как композитора, музыка которого православна в каком-то абсолютном смысле. То есть ведь мы призваны правильно славить Бога. Да, и Бах был тем человеком, вся жизнь которого была непрестанным прославлением Бога. он жил не по светскому календарю, он жил по церковному календарю. Он жил от одного воскресенья к другому. Он жил от одного церковного праздника к другому. Его творчество было подчинено этому ритму церковных праздников. К Пасхе он писал пасхальную ораторию, к Страстной Седмице он писал страсти. К каким-то другим церковным памятным датам он писал кантаты. Мне также хотелось представить его как человека, который жил на стыке эпох, который как будто бы принадлежал к эпохе барокко, но мы видим, что музыка в его время развивалась в сторону все большего удаления от церковного идеала, все большей эмансипации от духовной и религиозной культуры. И это было движение от барокко к классицизму. Уже сыновья Баха писали более или менее в той же манере, в которой писали Гайден и Моцарт. Бах, наоборот, развивался как будто бы в сторону от барокко обратно к готике. То есть поздние произведения Баха, они, по сути дела, возвращают нас в мир Палестрины, в мир Букстехуде. Искусство фуги, которое я считаю величайшим произведением Баха, это совершенно необыкновенное сочинение, которое все от начала до конца сконструировано. То есть каждая тема, каждое сочетание тем как будто бы просчитано с какой-то математической точностью. И вместе с тем это музыка, которая затрагивает самые глубокие струны человеческой души. Это музыка, которая вся от начала до конца обращена к Богу. Я думаю, что в этом смысле Бах настолько уникальный феномен, что с ним просто никого невозможно сравнить в истории мировой музыки.
А можно сравнить со знаменным распевом? Я имею в виду символизм музыки Баха, ведь у него музыка вся чрезвычайно символично зашифрована. Любое движение вверх или любое движение вниз, или крестообразное движение символизировал крайне конкретно, как либо событие евангельское, либо какое-то переживание в связи с Иисусом. Может быть, какая-то связь со знаменным распевом есть именно с символизмом, то как связь с жизнью, прямая связь с жизнью в музыке.
Я думаю, что речь может скорее идти о некой генетической связи между музыкой Баха и григорианским хоралом через раннюю добарочную полифонию. Музыка Баха действительно глубоко символична, и она насыщена богословским содержанием. У него нет простых или пустых тем. Каждая его тема, каждое его музыкальное произведение, оно несет какой-то глубокий смысл. И часто оно увязывается с какими-то событиями из жизни Иисуса Христа или из жизни Церкви. Его музыка вообще глубоко христоцентрична. И вот мне кажется, что в этой наполненности музыки Баха, вот этим духовным символизмом, этим духовным содержанием, в этом во многом секрет ее актуальности для человека практически любой эпохи. Это музыка, которая не устаревает, потому что она обращена к самым сердцевинным темам человеческого бытия, и она обращена к самому главному, ради чего живет человек, то есть к поиску пути к Богу.
Вот я не могу не спросить про григорианский хорал. Пожалуйста, сравните со знаменным распевом, с византийской системой осьмогласия. Ведь один и тот же корень, но почему-то даже на слух они не пересекаются. Мы слышим, что это византийское, мы слышим, что это григорианское пение, мы слышим, что это древнерусский распев. А одна и та же ладовая система в корне лежит. Так же символичен ли григорианский хорал, так же ли глубок, как осьмогласие и древнерусский распев?
Во-первых, я не думаю, что в основе знаменного распева лежит ладовая система. Мне кажется, что это было одно из заблуждений, которое поддерживал, например, даже такой известный знаток знаменного распева, как Николай Дмитриевич Успенский. В основе знаменного распева лежит другой звукоряд, который не соотносится с европейскими ладами, с теми ладами, которые еще унаследованы от античной музыки. Несмотря на это различие, я думаю, что между знаменным распевом, византийской музыкой и григорианским хоралом очень много общего. По сути дела, это музыкальное искусство одного типа. и знаменный распев, и византийское пение, и григорианский хорал конструируются из определенного набора попевок. Другое дело, что в каждой культуре этот набор попевок свой, потому что он отражает не только молитвенное чувство людей, но он отражает и их этническую принадлежность, их традицию. Есть, несомненно, какая-то связь между церковной музыкой и народной музыкой в каждой из этих традиций. И кроме того, мы не должны забывать о том, что практически во всех трех случаях, когда речь идет о григорианском хорале или о византийской музыке или о знаменном распеве, речь идет о реконструкции. Ведь мы не знаем, как, например, звучало византийское пение XII века. Мы знаем, как оно звучит сейчас, но мы знаем, что было очень сильное влияние, например, турецкой музыки. И, конечно, знаменный распев – это тоже реконструкция. Те произведения, которые сейчас исполняются под названием знаменного распева, это лишь некое приближение к тому, как они могли звучать тогда, когда они создавались, то есть много веков назад.
Владыка, вы сказали, что музыка Баха по духу православна. Может быть, вы еще соприкасались с какой-либо профессиональной музыкой Запада? Например, вот я знаю, с Арво Пертом вы знакомы, человек, который написал много для католической церкви. Расскажите, пожалуйста, об его музыке, о вашем отношении к ней.
Я очень хорошо знаю Арво Пярта. Меня с ним познакомил архимандрит Сафроний, ученик старца Силуана. Архимандрит Сафроний Сахаров, который был основателем монастыря в Англии. Именно в этом монастыре, именно у отца Сафрония, мы и познакомились с Арво Пяртом. Отец Сафроний с большим уважением относился к музыке Пярта, и всякое новое произведение, которое Арво писал, он, насколько я помню, приносил на суд к отцу Сафронию, и отец Сафроний его внимательно прослушивал. Арво Пярт является удивительно духовно глубоким человеком. Он православный человек, член Русской Православной Церкви, и в своей музыке он вдохновляется писаниями преподобного Силуана Афонского. У него есть музыка на слова великого канона преподобного Андрея Крицкого. Но действительно, у него также и много музыки для католической церкви, мессы, кирия, магнификат и другие произведения подобного рода. Эти произведения сейчас пользуются огромной популярностью в западном мире. Мне кажется, потому что, во-первых, Арво Пярт пишет в очень простой, доступной для человека манере. Его музыкальный стиль характеризуется минимумом разнообразия, и после всего того, что люди уже имели в музыкальной культуре, и классической, и современной, это то, что многим дает некое духовное отдохновение, как я думаю. И вот люди слушают эту, казалось бы, бедную, однообразную, казалось бы, бедную, казалось бы, по временам холодную музыку, и они погружаются в какой-то мир, который доступен сейчас для очень немногих. Они погружаются в мир духовной жизни. Эта музыка выводит их из обычного круга суеты, каких-то житейских проблем, житейских забот. И эта музыка по-своему очень глубоко духовна, потому что она тоже посвящена Богу, так же, как и музыка Баха, и она тоже глубоко церковна. Это музыка человека, который живет полноценной, полнокровной церковной жизнью.
наверное, еще можно сказать, что музыка Арве Пярта – это воплощение устремлений христианина, христианского музыкального искусства, потому что, с одной стороны, она проста и доступна, а с другой стороны, она очень глубока и духовна, потому что мы знаем, в истории музыки церковной были разные такие колебания, то в сторону очень сильного, изощренного искусства, особенно католическая музыка такой часто бывала, либо в сторону, наоборот, крайней, в каком-то не очень хорошем смысле, бедной музыки, то есть невыразительной, очень какой-то слишком простой, что ли, ну, скажем, вот кальвинистская музыка, или, например, то, что сейчас очень часто звучит, или вообще какие-то популистские стили. А вот такая музыка Арве Пярта оказывается простой и в то же время церковной. Вот такой музыки, наверное, не очень много в истории христианства. Или все-таки каждая эпоха, каждая церковь, она могла дать и давала вот такие образцы.
Но вы знаете, вообще в истории было написано очень много посредственной и даже совершенно никчемной музыки. Были написаны и мессы, которые сейчас никто не знает и никто не исполняет, и светские произведения, которые, в общем, никого сейчас не трогают. Немногим, даже из великих композиторов, удалось вообще не написать неудачных произведений. Я думаю, опять же, Бах – это один из образцов людей, который вообще не писал плохой музыки. Он всегда писал только музыку высшего качества. Другим подобным примером является Брамс, у которого практически нет неудачных или каких-то незрелых произведений. Но вот что касается церковной музыки, то, опять же, в западной музыкальной культуре существует множество произведений для хора, органа, хора и оркестра. И многие из этих произведений сейчас совершенно как бы не актуальны, они устарелы. Я вот присутствовал не так давно по приглашению венского кардинала Шонборна на мессе, которую он совершал по случаю какого-то, не помню уже сейчас, государственного праздника или памятного события, где присутствовало все правительство Австрии и премьер-министр, исполнялась месса Гайдна. И вы знаете, у меня было ощущение, что то литургическое действие, которое совершается, оно совершенно не имеет никакой связи с этой, в общем-то, абсолютно светской по своему духу, по содержанию музыкой. И у меня было ощущение, что эта музыка абсолютно не подходит для богослужения. Может быть, она в начале XIX века подходила, сейчас это исполнять такую музыку, я думаю, просто ну, практически невозможно. Тогда как музыка Баха, она остается и она не устаревает.
Владыка, а сейчас разрешите, я вас перенесу в другой край света. Вот мы уже говорили о Западе, о России. А вот что вы скажете о стиле латинско-американской службы, о службе, экстатической службе, такой заводной музыки на службах, скажем, в эфиопской церкви?
Ну, латиноамериканская и эфиопская – это, если можно так выразиться, две большие разницы. В эфиопской церкви используются ударные музыкальные инструменты, а также некоторые элементы танца. Я думаю, что это связано скорее с каким-то эмоциональным строем этого народа. Ведь мы знаем еще в Ветхом Завете, что религиозное чувство, оно иногда выражалось и при помощи ударных инструментов, и при помощи танца. Мы знаем о том, что Давид плясал перед Богом. А в нашей северной культуре, конечно, это выглядит довольно, может быть, даже диким и для нас чуждым. А для южных народов это что-то естественное. Они, видимо, проявляют свою любовь к Богу и свое религиозное чувство не только через молитву уст, не только через стройное церковное пение, но, может быть, и через танец или через ударные инструменты.
Владыка, мы коснулись музыки почти всего мира. Мы говорили о древнем русском богослужебном пении, о какой-то современной ситуации, о музыке Западной церкви, о Бахе, о Пярте, даже вот о эфиопской церкви. Имеет ли значение для Бога то, что словословие происходит на разных языках, в разных стилях. Не все ли равно, на каком языке славить Бога? Вот этот вопрос задают те люди, которые, например, даже одобряют рок-концерты в богослужении и реагируют таким образом на какие-то претензии, какое-то видение духовной опасности вот в таких популистских стилях. Имеет ли значение?
Знаете, я бы не дерзнул за Бога отвечать, все ли ему равно или не все равно. Это правда превышает компетенцию даже клириков православной церкви. Но вот я думаю, что для людей, конечно, не все равно, как они славят Бога, как они выражают свое религиозное чувство, как они выражают свою любовь к Богу. И здесь, я думаю, что каждый христианин и каждый верующий человек, он во многом детерминирован своей собственной культурой, своим возрастом, своим происхождением, своими вкусами. Есть люди, для которых знаменный распев может оказаться совершенно неприемлемым, потому что он будет их утомлять, он будет их угнетать, они будут в этом видеть какое-то заунывное пение, будут говорить, что вот вся служба превращается в панихиду. И я думаю, что этих людей можно понять. Я даже часто соприкасаюсь на Западе с таким явлением, что люди приходят в греческую православную церковь, стоят на службе и уходят оттуда как из какого-то экзотического места, где для них нет места, они себя не чувствуют там дома. А приходя в русский храм, где исполняется стройное партесное пение, по сути западное пение, хотя и используемое в православном богослужении, они чувствуют себя вполне уютно, чувствуют себя как дома. То есть у русского православного пения на Западе есть определенное миссионерское звучание, оно несет некую миссию, которая, я думаю, не способна нести, например, византийское пение или знаменный распев.
Ну и последний вопрос, владыка. Вопрос, который в какой-то мере, наверное, обобщит вот наш сегодняшний разговор. И хочу спросить у вас именно как у человека, который владеет какой-то ситуацией в мире церковной, как у человека, который изнутри знаком с профессиональной культурой западноевропейской, как у носителя русской традиции, молитвенной традиции. Вопрос такой. За всю историю христианства накопилось просто уму непостижимое количество образцов музыки. Вера в Христа породила мощную музыкальную культуру. И вот тем не менее, можно вот так сказать, возможно ли в христианстве музыкальное искусство или только музыкальная молитва?
Я думаю, что в христианстве возможно музыкальное искусство. Христианство достаточно широко, чтобы в искусстве не ограничиваться только знаменным распевом и только строгими каноническими рамками. Христианство может дать вдохновение и светскому художнику, который при помощи светских средств, доступных ему и знакомых ему, в то же время доступных окружающим людям, сможет передавать некое духовное содержание, некое духовное послание. И здесь можно говорить, например, о таком замечательном произведении русского музыкального искусства, как «Всенощная Рахманинова». Это произведение, которое, я думаю, достаточно сложно было бы исполнять в церкви. Оно, конечно, исполняется, я помню, даже в советское время в храме на Большой Ордынке раз в год исполнялось «Всенощная Рахманинова». Но как-то кажется, что оно больше подходит для концертной сцены. Но зато, когда оно звучит на концертной сцене, это произведение настолько духовно глубокое, настолько пронизанное каким-то чувством церкви, что оно очень многое открывает людям, в том числе и людям, далеким от церкви. И вот мне кажется, что всякий, даже светский композитор, если у него чуткая душа, если у него верующее сердце, то он может через свою музыку передать очень многое. Мы знаем, что в советское время, когда прямая религиозная пропаганда была, по сути дела, запрещена, именно светское искусство, прежде всего русское искусство, являлось носителем христианского благовестия. Люди были лишены доступа к Новому Завету и к Писанию святых отцов, но они могли читать Достоевского, у которого очень много сказано о христианстве, у которого есть целые страницы, буквально переписанные из святых отцов, я имею в виду, например, братья Карамазовы. И вот так же и в музыкальном искусстве люди были лишены доступа к чисто церковной музыке, но через светские произведения, в которых звучали церковные мотивы, такие, например, как пасхальная увертюра Римского-Корсакова, они все-таки хотя бы опосредованно соприкасались с этой вот мощной культурой церковного пения. И вот мне кажется, что светская музыка, она дает каждому композитору возможность проявить свое религиозное чувство и передать его другим людям.
В нашей пасхальной передаче звучала эта увертюра Римского-Корсакова. Владыка Иларион, огромное вам спасибо за такую замечательную беседу. А радиослушателям я напоминаю, что у нас в гостях был епископ венский и австрийский Иларион Алфеев. Всего доброго. До свидания.
До свидания.